Понедельник, 7 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением выступит журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте. Кажется, у нас произошло небольшое провисание, но мы сейчас устраним все технические проблемы, которые у нас возникли. И да, это особое мнение Максима Трудолюбова, но пока мы восстанавливаем связь, я напомню, что поддержать проект «Живой гвоздь» и «Дилетант» можно, зайдя по ссылкам, по QR-кодам, которые вы видите. Там у нас донаты из разных источников можно посредством, например, криптовалюты, можно с зарубежных карт, можно с российских, ну и заходите в наш магазин dilettant.shop. Но мне подсказывают, что связь восстановлена. Максим, здравствуйте. Почему-то мы вас сейчас не слышим. Да, техническая сторона сегодня у нас немножечко хромает. Надеюсь, мы вас сейчас и услышим в том числе. Напомню, dilettant.shop, например, можете обратить внимание на книгу Такера Карлсона «Куда плывет корабль дураков». О ней мы уже подробно рассказывали, и я хотел вам сообщить, что эта книга по-прежнему у нас доступна, и если мы особенно сегодня перейдем к теме американских выборов, там тоже много сюжетов раскрываются. И напомню, что Такер Карлсон считается публичной персоной, которая во многом представляет позицию Дональда Трампа. И там именно со стороны такого представителя республиканской партии раскрываются разные сюжеты о жизни, о политической жизни в Соединенных Штатах Америки. Но вот есть звук. Кажется, все в порядке, наладилось, Максим.
Простите, пожалуйста, здесь что-то с интернетом. Алло.
Да, есть контакт. Максим, здравствуйте. Наконец-то у нас все установилось, и надеюсь, дальше нам какие-то третьи силы не помешают. И вот перехожу к темам, которые у нас обозначены сегодня в эфире. Недавно у журналистов Фариды Рустама и Максима Тавкайло вышла публикация, основанная на анонимных источниках из окружения президента Российской Федерации. Понятно, что когда фигурируют анонимные источники, к этой информации надо относиться с определенным скепсисом. И статья посвящена реакции президента России на события в Курской области, на вторжение ВСУ в Курскую область. Все сводится к одной цитате, которую я сейчас хочу привести. Это цитата одного из людей, который регулярно общается с Путиным. «Все зашло слишком далеко. Я не верю ни в какой мирный процесс. Пока Украина не развалится, ничего не закончится». Это говорит якобы руководитель крупного государственного предприятия, который, еще раз повторюсь, регулярно встречается с Путиным. Также мы заметили уже некоторое время назад, Путин объявил о том, что идет корректировка ядерной доктрины, и в новой редакции документа «Агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию». То есть тут идет строгое обозначение красных линий, и это такая закамуфлированная угроза. В то же время, Максим, вы моему коллеге Айдару Ахмадиеву говорили в прошлом эфире, что приоритет Кремля – это стабильность общества, а не военные успехи. И инакомыслие в российском обществе более опасно для режима, чем вторжение на территорию России. Вот с новыми вводными вы продолжаете именно так же считать?
Да, я продолжаю так считать, просто по этой... Это такой вывод я делаю, и не только я, на самом деле, из действий, а не из деклараций Кремля. При этом мы видим очень большой рост военного бюджета России. Вот последнюю неделю уже обсуждается новый трехлетний бюджетный план, из которого следует, что... раньше планировавшееся некоторое снижение военных расходов не состоится и будет стабильно высоким в следующем году и потом, через год. То есть, и мы говорим уже сейчас там по оценкам различным, если суммировать те бюджетные статьи, которые можно отнести к военным расходам на безопасность, то это может быть до 9% ВВП. Это уровень расходов очень серьезный, таких в мире очень мало на сегодняшний день. Это приблизительно сравнимо с уровнем расходов на оборону и безопасность Советского Союза накануне там 91-92 года. Это приблизительно та доля, о которой сообщил Михаил Горбачев когда-то. В нынешнем мире сравнимые расходы, хотя меньше, это Саудовская Аравия, это, ну, собственно, это Украина, которая находится в состоянии войны, это Саудовская Аравия, например, это Израиль, хотя меньше. Я смотрел Ливан, но тоже меньше. Ну, в общем, таких стран в действительности очень мало в мире, где подобная доля расходов на войну и производство всего, что связано с войной, вообще существует достаточно радикальная ситуация. А при этом, вот несмотря на это очевидный приоритет государства, что еще, как бы, на чем еще основывать выводы о приоритетах государства, как не на бюджете. При этом мы видим, что вот события в Курске, происходящие уже сколько больше месяца, вообще, ну, очевидным образом не являются приоритетом, то есть никак не повлияли на действия России, ну, наступательные действия России в Украине. И это одно, то есть, очевидно, приоритет доминирования, приоритет захвата территорий перед защитой собственных территорий, то есть того самого суверенитета, между прочим, о котором постоянно говорит Путин и кремлевские чиновники, да, то есть это, очевидно, означает, что суверенитет, настоящий подлинный суверенитет, не является таким приоритетом, как о нем, как об этом говорится. Но в целом мне действительно по-прежнему кажется, что важнейшее, как бы глубинная, настоящая логика действий российского государства и Путина, она в том, чтобы удерживать стабильность общества, в том, чтобы удерживать стабильность режима. Ну, стабильность общества, которая не мешает режиму, то есть стабильность режима. Поскольку вот даже когда люди возмущены, да, то есть постоянно, там, допустим, люди в Курской области могут быть возмущены ситуацией. Ситуация подавляется, сбрасывается, уводится там с первого плана. Главное, чтобы люди не создавали какие-то общественные движения, чтобы не было протестов, чтобы не было публичных акций каких-либо. Это всегда на переднем плане. Этих примеров бесконечное множество. То есть вот сами даже военные успехи или даже еще больше, даже, так сказать, освобождение собственной территории откладывается, поскольку важнее некая такая вот системная уверенность, стабильность режима, который вот, ну, якобы побеждает, наступает, и это всего, так сказать, перекрывает, это самый главный приоритет по-прежнему, и так и будет.
Максим, но правильно я понимаю, что по этой логике получается, чтобы обеспечить эту самую стабильность, Кремль должен быть очень сильно заинтересован в скорейшем проведении мирных переговоров, потому что это залог ключевой стабильности на долгие годы.
Ну, к сожалению, нет. Эта логика, к сожалению, не работает. По-прежнему отношение Кремля, ну, прежде всего, Путина к переговорному процессу, это с позиции силы, то есть ультиматумы. То есть Путин иначе не готов действовать. Это целая длинная история, об этом можно много говорить. Если изучить переговорный процесс Единственный полноценный переговорный процесс между российской и украинской стороной, который проходил, это было в самом начале войны. Это конец февраля, март и апрель 2022 года. Вопросы, которые там обсуждались, все как были, так и остаются ключевыми. По каким-то причинам в то время и российская сторона, и украинская сторона на самом деле готовы были идти на уступки. Это видно из документов. Документы опубликованы частично, видимо, но по ним можно судить о переговорном процессе. Документы были опубликованы, переданы украинской и российской стороной газете «Нью-Йорк Таймс». Это было минувшим летом. Это все можно посмотреть, в том числе на русском языке это есть. Так вот, там был вот так называемый «Стамбульское коммюнике», в котором речь шла о том, что возможно вынести вопрос Крыма, Севастополя и еще каких-то неоговоренных территорий за пределы сделки, сделку заключить на, как бы то, на том, что есть, как бы согласиться с российской стороны, что Украина пойдет в Евросоюз, но не в НАТО. А согласиться с российской стороны, что Украины будут западные, как какое-то количество стран западных будут гарантами безопасности. Украина со своей стороны вроде бы готова была идти там на некоторые уступки и такие как бы вывести, опять-таки, вопрос части территории за пределы сделки или как бы не признавая оккупацию, тем не менее, фактически ее не оспаривать, допустим, так. Там были ограничения по размеру вооруженных сил для Украины. И, в общем, эти вещи обсуждались. В любой сделке в будущем похожие вещи, эти же самые вопросы возникнут и будут обсуждаться. Но на сегодня это не похоже, что так. И обе стороны, ну, как бы с украинской стороны это понятнее, поскольку она является жертвой агрессии, с российской стороны это упрямство, политическое упрямство и очевидное стратегическое решение связать будущее России с войной, принятое Путиным. Так вот, эти решения, они препятствуют сейчас переходу к переговорному процессу, поскольку обе страны, обе элиты до сих пор убеждены, что могут добиться существенных преимуществ на поле боя. Переговоры начинаются только тогда, когда обе стороны осознают, что достигнут тупик, что-то произошло. На поле боя, в горячей войне добиться дальнейших изменений существенных невозможно. Тогда начинается дипломатия. Вот этот момент, к сожалению, не наступил. Ну и я готов поверить, что Путин действительно был разозлен украинской операцией в Курской области, возможно, но в принципе, в любом случае, из его действий не следует никак, что он готов к переговорному процессу. Ну, он под целый список причин есть, которые показывают, что нет, ему не нужен сейчас переговорный процесс.
А можете хотя бы несколько пунктов из этого списка предложить?
Это постепенный перевод общества. Я не знаю, какой здесь будет порядок в точности, что важнее, что нет. Но, в общем, это удача Кремля с точки зрения контроля над обществом, новый уровень контроля над обществом. И целый блок экономических вопросов, которые связаны с государственными инвестициями в экономику, в промышленность, естественно, в значительной степени связаны с военной промышленностью. Те же самые расходы на войну и национальную безопасность, и еще несколько статей, связанных с войной, которые достигли, ну вот как мы и сказали, там, возможно, до 9% ВВП, это измеряется триллионами рублей, там, 15-16 триллионов рублей в год. При этом снижение, там, допустим, расходов на социальные нужды происходит. И эти расходы видятся как выход, как такая, ну, некоторый ответ России на враждебность всего остального мира, в чем Путин убежден, что он борется с враждой со стороны почти всего мира, ну уж точно западного, но не только.
Или так называемого золотого миллиарда, если это уместно использовать такой термин.
Да, возможно, да. Ну, в общем, это экономика сопротивления. Это термин иранский, из опыта Ирана. Что как бы это в этом есть доблесть, в этом есть ответ на удары со стороны злобствующих западных политиков. Россия может вот так, а вот вам так, а вот вам так. То есть есть целый набор вещей. То есть вот, значит, в работе государства с обществом, подчинении обществу, в экономике, ну, в каком-то смысле в международной политике тоже, поскольку они считают, что есть огромный успех России в поддержании хороших доверительных отношений с Китаем, как российская сторона считает, хотя там сложно, и с каким-то значительным количеством стран так называемого глобального юга или, как любят говорить в Кремле, мирового большинства. То есть здесь еще есть такая идеологическая сторона. Они придумывают для себя вот эту роль России как некоторого лидера антиимпериалистического, антиколониального мира, что, ну, в общем, тоже есть манипуляция, поскольку Россия на протяжении всей своей истории была империи, развивалась по историческим законам империи, а не небольшого национального государства.
Я напомню, что это эфир Максима Трудолюбова, журналиста. Пожалуйста, поддержите нас лайком, поделитесь трансляцией с друзьями. Или, опять же, напомню, зайдите к нам в магазин dilettant.shop, где прошу обратить особое внимание на новый выпуск журнала «Дилетант», посвященный отставке Никиты Хрущева. Он был смещен 14 октября 1964 года, как раз ровно 60 лет назад. И мы этот выпуск составляли вместе с его правнучкой Ниной Хрущевой. Очень много интересных материалов. Пожалуйста, обратите внимание не только на этот выпуск, но и на другие издания, которые представлены в магазине dilettant.shop. Ну, а мы двигаемся дальше. Максим, я все-таки хотел вас уточнить. Вы уже упомянули, напомнили нам о некоторых пунктах Стамбульских соглашений, которые мы увидели в публикациях New York Times, и сказали, что сейчас, поскольку обе стороны уверены, что могут как-то на поле боевых действий решить свои вопросы, сложно говорить о том, что может стать предметом для переговоров. Но вот все-таки министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров напоминал на одном из мероприятий, что пока ни одна из мирных инициатив по решению конфликта не затрагивает права русскоговорящего населения. Это для Москвы принципиальный вопрос. Можем ли мы доверять Сергею Лаврову, что этот вопрос для Москвы правда принципиален?
Этот вопрос поднимался на всех переговорах и раньше, и во время Минского процесса, и на переговорах в марте-апреле 2022 года. Но мое личное мнение все-таки в том, что это достаточно манипулятивная постановка вопроса, которая России была нужна для того, чтобы, в принципе, создать легитимность, оправдать как-то, объяснить свою агрессию. То есть, возможно, какая-то база действительно для проблем была, но это было так давно, и обсуждение этого вопроса на уровне, ну, какой-то там реальности на Земле, она, ну, это ушло. То есть сейчас речь идет о том, что на переговорах, или, точнее, даже не на переговорах, а на обсуждении возможных переговоров Россия продолжает выставлять ультиматумы. Украинская сторона вот говорит о своем плане мира, который мы, кстати, не знаем. Но, в общем, сейчас стороны по-прежнему, к сожалению, по-прежнему далеки от того, чтобы, ну, всерьез говорить о переговорах. То, что говорит министр иностранных дел, я не думаю, что это очень важно, поскольку это просто должностное лицо, и человеку нужно что-то говорить. В реальности фундаментально процесс связан с тем, что обе стороны убеждены, что могут многого добиться силой, а не переговорами. И пока это не изменилось принципиально, и пока ничего с этим не произошло. Должны быть... Да, что-то может произойти. Все ждут американских выборов. Это одна очевидный слон в комнате здесь. Вот. А до этого так будет продолжаться.
К американским выборам мы еще перейдем обязательно, потому что не только в России их ждут, не только в Украине, не только в Европе, но много где, в каких регионах. Но хочется перейти к другой теме, которую мы наблюдали, к сожалению, наблюдали весь сентябрь, и я не подберу другого слова, кроме как разборки в оппозиционной среде. Сначала мы увидели расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное причастности Леонида Невзлина к заказу покушений на Леонида Волкова и Александра Петрачкова, это супруга экономиста Максима Миронова. Совсем недавно, на прошлой неделе, политик Максим Кац выпустил расследование о уже в Фонде борьбы с коррупцией, где он уверяет, что фонд представляет политическое прикрытие банкирам, которые вывели деньги своих вкладчиков из России незаконно, можно сказать, похитили. В общем, идет такая борьба компроматов, наверное, корректнее сказать так. И все-таки, Максим, можем ли мы говорить, что российская позиция вот на фоне вот этих всех событий сейчас находится в самой нижней точке своего политического функционирования?
Я, честно сказать, мне трудно это оценивать. И вот насколько прямо в нижней. Дело в том, что быть оппозицией в изгнании очень тяжело. Это огромный вызов для всех, кто мыслит себя как бы в политических терминах и продолжает рассматривать себя как часть российской политики, да любой политики любой страны, если находится в изгнании. Смысл политической работы в том, что находиться внутри, в том, чтобы проводить политические кампании открыто, использовать медиа, использовать прямое общение с потенциальными избирателями, говорить, передвигаться по стране, строить институты, организации. В этом работа оппозиции. Настоящая работа оппозиции важна только тогда, когда ее действия защищены законом. В Британии есть вот это известное выражение про оппозицию ее величества, то или уже его величество. То есть, что есть политическая реальность, которая находится над любыми схватками между различными партиями. И, естественно, оппозиционные партии защищены. Они могут проводить совершенно легальные акции, публичные, могут публиковать в медиа свои программы, выступления и так далее. И так происходит, ну, плюс-минус, в общем, во всем демократическом мире. И в значительной степени такого, как бы в серой зоне между демократией и авторитарией, там, где есть все-таки конкурентная политика. Там, где она есть, это Возможно, и политика сохраняется. Даже вот в Турции, например, да, политика при всей, ну, доминирующем характере режима, в общем, сохраняется конкуренция, особенно на муниципальном, региональном уровне. Выборы проводятся вполне реально, когда кандидаты, не связанные с партией Эрдогана, побеждают на тех или иных выборах. А в России это полностью уничтожено. Это означает, что оппозиция вынесена за скобки, выведена за пределы страны. Она лишена возможности прямой координации, прямого общения с публикой. И чем дальше, тем больше интересы россиян, находящихся в России, и россиян, оказавшихся за пределами России, расходятся. Разные реальности, разные запросы. Внутри России людям не так легко, например, даже если бы была свобода, даже если, на секунду забыть о цензуре, людям не так легко, например, обсуждать вину, ответственность России за войну в Украине. Очевидный вопрос. Это показано на множестве исследований, социологических, качественных исследований, которые постоянно проводятся. То есть разные интересы. Людям в России нужны там очень большой экономический блок интересов россиян, которые хотели бы теоретически при наличии оппозиции вот как бы обратиться к ним с тем, чтобы они защитили их интересы, связанные с инфляцией, например, с высокими расходами, с тем, что происходит с образованием, здравоохранением. Такой вот традиционный набор вопросов при любой смене модуса политического в России, все эти вопросы выйдут на первый план неизбежно. А для оппозиции, которая находится за пределами страны, вопросы иначе начинают формулироваться. Появляется новое сообщество, для которого оппозиция, ну, естественным образом становится лидирующей группой. Это сообщество тех, кто уехал, тех, кто находится в эмиграции. Это довольно большое сообщество, разношерстное, оно состоит из людей, которые уехали в разное время. Значительная часть этих людей – это самые недавние прибывшие, те, кто уехали после февраля 2022 года, и по разным оценкам это 700, может быть, 800 тысяч людей, мы точно не знаем. Но на самом деле диаспора огромная, она многомиллионная. И здесь у людей за пределами, я вот говорю с вами, за пределами России, здесь у людей другие запросы, им очень важна поддержка. Например, связанные с документами, связанные с образованием, получением различных услуг государственных. Люди, оказавшись без защиты своего государства, ищут какой-то другой защиты. Положение тех, кто уехал, на самом деле совершенно незавидное, потому что у этих людей нет, по сути, правовой защиты, такой гражданской, которая, ну, теоретически есть и должна быть со стороны российского государства, и очень ограниченной, почти никакой нет в стране пребывания. Это довольно тяжелая ситуация. И для многих вопрос о том, как построить новую Россию, что там должно быть, уходит на второй план. И оппозиция как бы оказывается вот в таком странном положении, потому что не очень понятно, что делать. Утрачено влияние на повестку дня в России, что является, естественно, что задумано, что и предполагалось Кремлем. А новой программы, особенно долгосрочной программы, не очень видно. И поэтому по множеству вопросов, поэтому в том числе, но по множеству вопросов различные группы оппозиции и вообще такие активные группы в эмиграции, они не согласны друг с другом. И это фундаментальная причина. Это фундаментальная причина несогласия, а дальше люди начинают искать друг в друге Значит, червоточину, изначальную причину проблем, нечестность какую-то. И есть еще огромная проблема, связанная с межпоколенческими различиями, поскольку часть иммиграции – это люди, которые формировались в 80-е и 90-е годы в России, когда была огромная безнаказанность, особенно для бизнеса, в достижении любых целей. Когда в этом, в общем, критики 90-х правы, все продавалось и покупалось, и люди просто привыкли так действовать, потому что институты государства не работали практически. Вообще институциональная пустыня. Россия представляла собой вот полностью разрушенное в институциональном смысле государство. Каждый защищал себя сам. Столько, сколько у тебя есть, это столько, сколько ты можешь защитить.
Максим, а
сам.
Можно я использую термин из 90-х и уточню, пока мы далеко не ушли? А не можем ли мы утверждать, что идет, простите за этот циничный термин, просто передел рынка? Был оппозиционер номер один Алексей Навальный, он, к сожалению, трагически погиб в тюрьме, и сейчас идет борьба межвидовая, то есть внутривидовая, за пост оппозиционера номер один.
Наверное. Вы знаете, я стараюсь осторожно высказываться, потому что я не хочу включаться в борьбу здесь. Я лично был знаком с Алексеем и знаком с многими участниками его движения. Я знаком со многими и из других оппозиционных групп, и просто из людей, которые живут за пределами России. И мне на самом деле крайне неприятно осознавать, что несогласие превращается в борьбу, в непримиримую борьбу. При этом я хотел бы защитить вот одну очень важную вещь. Дело в том, что когда ты, по сути, являешься апатридом, stateless, когда существует сообщество, но у него нет государства, это очень уязвимое состояние. И конфликты, преступления, которые происходят в этой среде, очень часто замалчиваются, потому что люди осознают, что самим может оказаться дороже, может оказаться гораздо больше проблем, если ты пойдешь, обратишься в полицию, например. В полицию одного из тех государств, которые и так косо смотрят на российскую диаспору. В разных странах к российским иммигрантам относятся по-разному, но в некоторых с большой подозрительностью. Вот в той же Польше и Литве уж точно, где как раз происходила часть событий. И поэтому мне кажется, что при всем трагизме ситуации нельзя замалчивать. Потому что если ты видишь проблему, если ты знаешь, убежден, что совершено преступление, нет беды, нет ничего ужасного в том, чтобы выставить эту ситуацию на суд сообщества в данном случае. Не общество, а сообщество. У сообщества не, у, на суд сообщества, у которого нету своего следствия, нету своей полиции, нет своих судов. Тем не менее, есть все-таки сообщество, которое объединено, ну, хотя бы медийной какой-то активностью. И поэтому обсуждать эти вещи нужно, раз уж они произошли. Раз уж мы все имели несчастье пережить это, нужно смело смотреть этой ситуации в глаза и ее обсуждать. Ну и потом дожидаться решения институтов тех стран, на территории которых эти события происходили. В самом этом нет ничего ужасного, это можно и нужно делать, это в конечном итоге будет способствовать оздоровлению сообщества, потому что если закапывать проблемы, ну нет, это неправильно. И можно на самом деле сравнить это с тем, как там долго не вскрывались проблемы с там, различными злоупотреблениями в разных сообществах, в католической церкви, в голливудской среде, в актерской среде, как было во время движения MeToo, да, как в различных малых сообществах, когда происходит злоупотребление, происходит насилие по отношению к женщинам, к детям, к людям, которые не могут себя защитить. Молчать об этом неправильно. Нужно это выносить на суд сообщества. Поэтому, к сожалению, ценности некоторого там условного единства здесь должна отступать на второй план.
Вы правы, что надо уметь устанавливать диалог, потому что способность к этому, к сожалению, способность говорить с другой стороной, способность ее услышать, она подвержена сейчас некой коррозии. И да, только диалог – это какой-то, как минимум, первый шаг к решению накопившихся проблем с самых разных сторон. Это особое мнение журналиста Максима Трудолюбова. Вы смотрите канал «Живой дождь», господи, вот слишком много эфиров сегодня я смотрел, уже оговариваюсь. Живой гвоздь, конечно же, вы смотрите, да, слушайте приложение «Эхо». Пожалуйста, лайки, подписка, заходите еще раз, напомню, в магазин «Дилетант.шоп». Но мы перейдем к следующей теме, потому что сегодня 7 октября, 7 октября, ровно год назад произошла атака «Хамас» на приграничные с сектором Газа территории, погибло более 1000 израильтян, более 200 человек были взяты в заложники. События 7 октября запустили целую цепочку событий, которые мы, я имею в виду, мы, человечество, расхлебываем до сих пор, и которые приводят к другим, еще более многочисленным жертвам. Но я хочу поговорить об одном из явлений, которое последовало после событий 7 октября. Одно из них, одно из этих главных последствий ответа Израиля на атаку 7 октября стал растущий уровень антисемитизма в мире. И особенно благодатная почва для этого антисемитизма, она проявилась в среде разных левых сил. Действительно ли здесь какая-то уже неконтролируемая угроза антисемитизма и проблема выходит из-под контроля?
Сейчас, это нужно как-то постараться сформулировать, это очень трудно, потому что это вечная проблема, она с разной интенсивностью всплывает.
То есть это скорее ситуационная история, нежели чем какой-то определенный тренд?
Я не думаю, что это долгосрочное что-то. В большинстве обществ, которые мне известны, в которых живут близкие мне люди, ну, в общем-то, все, что я вижу, сохраняется, на самом деле, установленное трагическим путем доверие между еврейскими общинами и всеми остальными. То есть люди продолжают помнить и знать, через что прошли евреи, как и не только они, но и другие этнические социальные группы в преддверии Второй мировой, во время Второй мировой войны. И почему, собственно, произошло учреждение государства Израиль? Нельзя этого забывать, и люди этого не забывают, на самом деле, на каком-то фундаментальном уровне. Они не забывают о том, что это был ответ на чудовищное, на чудовищный, ну, настоящий геноцид по национальному признаку, без каких-либо очевидных и понятных причин, просто убийство людей. И вот эта национальная группа, которая 2000 лет провела в состоянии без государства, обрела свое государство. Процесс, в результате которого это государство образовалось, имел свои исторические, земные особенности. И там были сделаны политические ошибки. Что признать на самом деле совсем нетрудно, это правда. когда просто берется земля, и она нарезается по линейке чиновниками, какими-то международными чиновниками, там, представителями на тот момент еще Британской империи, которые отвечали за палестинский мандат. Когда происходят такие действия, всегда бывают последствия. Огромные, на земле живут люди, у людей есть привязанность к земле, их идентичность. И все, что происходило в дальнейшем, это была борьба идентичностей, это было непонимание, это была борьба каких-то исторических нарративов и идеологий. И это другая история. Вот мы сейчас присутствуем при очередном всплеске политических последствий, и действий на самом деле не совсем не давних, а вот совсем вот действий прошлого года, в общем, действий конкретной администрации, конкретного государства Израиля, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который как бы следовал определенной линии поведения, и, как многие в Израиле согласятся, был, ну, как бы сделал ошибку политическую, не принял всерьез предупреждение о вот этом чудовищном варварском теракте, который совершили, серии терактов, которые совершили боевики Хамас 7 октября. Но, в общем, это как бы разные планы бытия, да, и сейчас как бы мы существуем в ситуации, когда там правящая партия и коалиция в Израиле продолжает отвечать на этот чудовищный удар, и для одних, с точки зрения одних людей, это ответ несоразмерный. И поднимается огромная волна, дальше уже происходят просто социальные медиа, просто происходят медиа, потому что дальше по земле разлетаются мемы. Количественно население стран, окружающих Израиль, десятки раз превосходит население Израиля. И поэтому понятно, что вот как бы волна, чисто пиаровская волна, она имеет огромную подпитку, огромную поддержку со стороны населения прилегающих, соседствующих с Израилем стран. И большинство из этих обществ, они государству Израиля относятся, ну, там, по-разному, но очень часто негативно. На самом деле сложно, но как бы в этих как бы группах национальных есть и антисемитизм в том числе. И там, не знаю, до сих пор можно купить протоколы сионских мудрецов. То есть какие-то древние, давно разоблаченные мемы о евреях продолжают путешествовать в этих обществах. И с этим непонятно, как бороться. В общем, это вечная история. Я не думаю, что пока не будет найдено решение для конфликта, какое-то устойчивое решение, вот все эти вещи будут бродить по планете. Я при этом все равно считаю, что в той части образованного сообщества, в значительной части мира, люди давно уже прошли, преодолели вот эти вот, ну, то невежество, которое было воспитано, ну, столетиями, а на самом деле в значительной степени во второй половине XIX века, которое, собственно, и стало вот временем рождения современного антисемитизма, такого настоящего, которым потом подпитывались фашистские режимы. На самом деле явление не очень такое древнее. Был древний такой, как бы, старый антисемитизм, связанный с сказать, христианской церковью и отношением к евреям, который на самом деле очень часто, ну, не, как бы оставался в таком латентном состоянии, а был и возникший во второй половине XIX века современный антисемитизм, связанные с тем, что в значительной части Европы, прежде всего, сначала во Франции, потом в Австро-Венгерской империи, а потом и с как бы, крушением Российской империи, огромное количество, миллионы евреев вышли из ограниченного проживания, из тех мест, где они были заперты, и из той среды, в которой они были заперты, из тех как бы, типов занятий, профессий, которые они могли себе позволить, и вышли в большой мир, стали учиться, получать высшее образование, продвигаться. Многие стали юристами, учителями, художниками, писателями. И все это произошло за очень короткий срок, за несколько десятилетий. Это породило теории заговоров. Это совпало с тем, что именно тогда, в конце 19-го, начале 20 века, произошло рождение массовых медиа по как бы, уровню распространения, несравнимых с тем, что было когда-либо до того. В то время появились первые издания с миллионным тиражом. И это означало включение как бы, целого огромного количества новой публики в число людей, которые вот, как бы, имели доступ к обсуждению текущих событий. В общем, произошел целый набор вещей, связанных вот с развитием, как бы, с информационной революцией, с общественными изменениями очень глубокими в огромном количестве стран. И одним из побочных эффектов этой социальной, ну, почти что революции, стал антисемитизм, испуг невежественных, злонамеренных людей, которые предпочли увидеть, ну, как бы, приписать вину там, в каких-то проблемах общественных, экономических, общественных, приписать некоторой национальной группе, которая раньше была уязвимой, и тем более это как бы большого ума тут было не нужно. И вот в такой среде, в частности, появляются, например, те же самые протоколы сионских мудрецов. Про этот текст известно все, буквально все, из чего он состоит, какие были его источники, кто его написал, где и когда опубликовал. Все это было многократно разобрано и демифологизировано. Тем не менее, теории заговоров, к сожалению, так устроены, что они живут своей жизнью. Они склонны достигать гораздо большей аудитории, чем те разборы, те ответы, говоря сегодняшним языком, фактчекеров, которые работают вот с этими виральными, от слова вирус в смысле, вирусными сообщениями, месседжами, историями, которые разлетаются по миру. Вот. Так что это на самом деле фундаментальная проблема, она давно есть, и я не склонен считать, что вот сейчас прямо в современном мире что-то страшное новое произошло. Я
она,
не думаю,
она не эскалируется, да, и как я понимаю...
Да, да, я думаю, что просто на уровне... Понимаете, мы пережили сейчас, вот как бы 100 лет назад, чуть больше, была информационная революция, связанная с новыми массовыми медиа, которых не было раньше, да, а сейчас мы пережили за последние 15, грубо, может быть, уже 20 лет, информационные революции связаны с социальными медиа. Сейчас еще и усилено искусственным интеллектом. То есть это означает сбой прежних систем фильтрации, редактуры, оценки качества, проверки фактов. А все, что работало до социальных медиа, практически не работает сейчас. И были стандарты, которые есть только у нас в памяти. Сейчас каждый сам себе редактор. Да? Мы сами каждый себе формируем ленту новостей и комментариев и вообще всего. Ленту всего, на самом деле, потому что мы пользуемся приложениями, различными устройствами бесконечными. Да? То есть у нас своя лента телевизора, Ютуба у нас своя лента новостей, состоящая из самых разных каналов, своя лента фильмов, на стриминговых платформах лента музыки, на аудио стримингах. И это все делают люди сами. Они сами все формируют, а им помогают алгоритмы, которые быстро выучивают, как ведет себя человек в сети, и помогают. И тоже как бы вот эти роботы, так сказать, они участвуют в формировании наших взглядов. И те, кто обладают возможностью просто в силу количества, например, разогнать какой-то мем, разогнать какое-то сообщение, да, просто в силу количества. В силу того, что у какого-то человека миллионы подписчиков, например, этот человек обладает огромнейшей властью. И в итоге, в частности, не только, но в частности, антисемитские сообщения могут разгоняться. Это, кстати, сейчас кажется меньше, но вот какое-то время действительно казалось, что это приобретает такой характер эпидемии. Но на самом деле эпидемии во всем таком. То есть вот я, поскольку слежу за событиями в США...
Вы знаете, сейчас так договоритесь, что у меня возникнет ощущение, что свобода слова – это зло. Нужно все в рамки поставить, чтобы фейки не распространялись, максимально ограничить одним-двумя каналами распространения информации. Иначе весь мир будет только генерировать конспирологию и какие-то такие теории.
Нет, у меня есть ответ на этот вопрос. Конечно же, я за свободу слова. Вопрос в том, что люди, которые ценят качество, которые ценят факт, и не побоюсь этого слова, истину, должны сами отвечать за то, чтобы как бы получать качественную информацию, разбираться в том, как отличаются факты от нефактов, истины от ложных утверждений. Это возможно, это не так, даже это не так сложно. Другое дело, что просто мы живем в мире, в котором огромная часть информационного пространства, особенно бесплатная его часть, та, которая никак не, как бы, ну, у которой нет редактора. Эта часть существует по законам вирусным, по законам распространения сообщений по вирусным, по законам вирусности. И это выгодно социальным медиа, потому что они зарабатывают на рекламе. И для них, для социальных медиа, не существует такой ценности, как истина. Не потому что они очень плохие, а потому что у них просто другие ценности.
Потому важно что истину дорого не продашь. Извините.
Важно, чтобы сообщение распространялось. И то есть, когда выходит какое-то, появляется какое-то сообщение, алгоритм, это же не человек сидит, это алгоритм. Он, да, он написан программистами, но, в принципе, это машина. И вот машина видит, что пошло много лайков резко, много перепостов. Это очень хорошо. Это означает, что вот это сообщение... Алгоритм не знает, что в этом сообщении написано. Он только знает, что это сообщение можно показать большому, еще большему количеству людей, а значит, больше показов рекламы. Вот на фундаментальном уровне это вот такая логика. Правдой должны заниматься люди физическими руками на сегодняшний момент. Там есть, например, коротко могу сказать, у Льва Гершензона, который когда-то создавал новостной агрегатор для Яндекса. У него есть конкретные предложения, вот можно почитать, был у него текст на Рераше, на ресурсе Рераше, например, о том, как бы создать институт информационной кармы, когда просто, ну, накапливается репутация, да, то есть как бы, ресурсы, за которыми замечено какое-то количество таких, ну, очевидной лжи и какой-то пропаганды дурной, то вот как бы эти ресурсы должны получать минус к своей, так сказать, карме, да, и маркироваться. Ну, большинство социальных медиа так не делает. Это на самом деле очень сложный процесс. Это нельзя сказать, что этот вопрос легко решается, но проблема есть, и она в принципе решаема на сегодняшний момент. Институциональных решений крайне мало, и в основном они для меня в том, чтобы пользоваться, к сожалению, платными ресурсами. То есть вот я лично пользуюсь, там, я читаю, там, не знаю, газету Wall Street Journal. Я знаю, что люди как люди работают с информацией. Это у меня давнее, как бы, увлечение еще со времен.
Ну, вы профессиональный читатель все-таки. А время, к сожалению, нашего эфира пролетело незаметно, совсем его не осталось. Не успели поговорить о выборах в Соединенных Штатах, но это повод как раз встретиться перед ними. Так что давайте мы поставим для этого галочку.
Да-да, я активно слежу, у меня есть целая теория про них.
Да, все, вот незадолго до ноябрьских выборов обязательно пересечемся. И знаете, у меня... По ходу вашего ответа появилась гипотеза, что человечество сейчас находится на пути от человека разумного к человеку алгоритмичному. Поэтому вот тоже я предлагаю в следующий раз это обсудить. А пока спасибо вам большое. Максим Трудолюбов в эфире «Живого гвоздя». Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Не забывайте подписываться, ставить лайки и берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
Счастливо всем. Спасибо.